находимся в Евангелии от Матфея, в 6 главе. Я прошу вас открыть Библии свои. И сегодня у нас тема, вернее, не у нас, а у Христа, который ее там, эту тему оставил на страницах Библии. Она очень интересная тема. Я должен вам сказать, что когда я готовился к этой проповеди, я понял, что это одна из трудно воплотимых в жизнь истин Священного Писания или Бога. То есть на словах она отличная. Мы ее все понимаем, как дважды два знаем, быть может, с киндерштунда, еще с детских собраний. Но реально в жизни, я даже не знаю, есть ли кто-нибудь среди нас здесь, который один в один, ну, может быть, кто-то есть, я просто не знаю, да, что вот прям всю жизнь, каждый момент своей жизни, чтобы он так жил, как здесь говорит Христос. Я думаю, что сегодня вот это место библейское, оно должно проговорить каждому из нас. Каждый из нас должен будет задать себе этот вопрос, а это для меня теория или практика? Если чуть-чуть где-то вы увидите, что да, вы так живете, то тогда у нас есть с вами, у нас с вами есть тогда цель, чтобы мы еще больше научились так жить. Я долго думал, как назвать проповедь, я ее назвал «Полная зависимость от Бога». Я думаю, что полная зависимость от Бога, я думаю, что с этим мы хромаем все, до одного, я в том числе. И Бог меня, как всегда, провел эту неделю, готовил меня для проповедования. Я сегодня не мог уснуть несколько часов, и не мог, когда проснулся, лежал в кровати несколько часов. И я думаю, интересно, но почему? Когда я утром встал, я спросил: «Господи, за что мне это? За что мне? Почему я должен так жить? Почему ты для меня выбрал эту дорогу, и почему мне надо ей идти?» И я иногда не понимаю этого. Я делаю, но я не знаю. Я иногда спрашиваю: «Что я тебе сделал? Что ты мне это дал?» У вас есть на сегодняшний день что-нибудь, что доставляет вам много забот, переживаний, беспокойств? Например, дети, родители. У детей родители – проблема. Да? У родителей дети доставляют беспокойство. Может быть, выбор профессии или место работы. Может быть, финансовое положение вам доставляет заботу и беспокойство, или здоровье. Может, еще что-то. Может, предстоящие события какие-то. Может быть, то, что мы сегодня объявили здесь, для кого-то уже забота такая большая, что он уже не знает, о чем мы пели. Или, я знаю, иногда бывают верующие, они не могут проповедь слушать, сидеть, потому что вдруг перед собранием что-то узнали. Кстати, у меня вам есть предложение. Если вы хотите какую-нибудь шокирующую новость сказать кому-то, не говорите это перед собранием. Говорите это потом, когда уже человек готов будет. То есть через два часа уже все готовы обычно после собрания слушать все, что им скажут. Вот. Я думаю, что если вы живые люди, и у вас бьется пульс, то вы знаете, о чем я сейчас говорю, о заботах и переживаниях повседневной нашей жизни. Давайте мы с вами прочитаем наш отрывок, следующий, который мы разбираем по очереди. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 по 34 стих, большой отрывок. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец их небесный, или ваш написано, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, по-русски старое слово стоит, насколько больше, или коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Если вы внимательно читали и смотрели, вы видите в этом в отрывке два раза слово «и так» стоит, и начинается у нас со слова «поэтому». Когда мы читаем с вами слово «поэтому», оно всегда говорит о том, что было что-то до этого. То, что было до этого, имеет важность. Этот текст наводит на некоторые вопросы, которые у меня лично встали. Я хотел с вами поделиться этими вопросами. Думаю, у вас они возникнут, по крайней мере, один из них точно. Что является противоположностью переживания? Есть слово «переживание» или «забота». Что является противоположностью этого слова? Или антоним, да, по-моему, если я не ошибаюсь, на русском языке это называется. Почему переживания указывают на недостаток зависимости верующего от Бога? Обещал ли нам Бог жизнь, полную достатка и беззаботности? Например, хороший вопрос. Неужели нам совсем не надо заботиться о будущем? Встает вопрос такой, нет? Бог говорит, нет, да? Так надо или не надо? Как это место перекликается с другими местами из Библии, которые призывают нас заботиться о семье и окружении? То есть есть места из Библии, которые говорят, никто, не высчитав затрат, не будет строить дом. Если Бог мой Господь, то есть ли необходимость переживания о завтрашнем дне? Вопрос. Мы попробуем на эти вопросы ответить. Быть может, ряд других вопросов еще постараюсь я осветить здесь, смотря на сколько времени хватит. Еще раз прошу вас, обратите внимание, что начинается отрывок со слов «поэтому» или «посему», как русская Библия говорит. Я думаю, что в немецком, скорее всего, стоит слово «darum» или «deswegen», да? Подсказывает, кто немецкий читает Библию. После того, как Иисус призвал своих учеников служить Богу, а не деньгам материальному, Он учит учеников не переживать о хлебе насущном. Перед этим Он сказал, что ваша задача – надо научиться жить перед Богом, не заботиться, не собирать не сюда сокровища здесь, вот в 2D эту плоскость, а собирать ее в 3D в эту плоскость, да, то есть вертикально. То есть он призывает от горизонтального перейти к вертикальным отношениям с Богом. После того, когда он призвал к этому, он говорит, вы не сможете служить на двух фронтах, вы не можете воевать на стороне двух сторон. Вот представьте, идет война, и две армии воюют. Вы не можете одновременно воевать за две армии. Это просто невозможно. Да? Если один будет на одной стороне воевать за других, он к нему придет, он не может этим... Ну, вы понимаете, это невозможно. Это можно пробовать делать, но это невозможно. То есть стопроцентной отдачи не будет, не получится. Вот. И Иисус говорит об этом, что это невозможно. То есть если вы переживаете о том, как об этой жизни, о своем имени, о своем будущем, о всех этих делах, вы не будете переживать о Боге и отношения с Ним. Если вы переживаете о Боге и отношения с Ним, вас эти вопросы касаться начнут переставать. Что будут обо мне люди думать, собирать ли мне здесь сокровища, собирать мне эту популярность, беспокоиться о моем имени или еще что-то в этом роде. Фарисеи стремились накопить богатство любой ценой здесь на земле, так как не научились доверять свою жизнь Богу. Очень просто. Именно поэтому Бог и Христос и переходит к этому вопросу. Речь идет о том, почему мы собираем здесь сокровища, а не на небе, потому что мы не можем доверять свою жизнь Богу. Они не могли ее доверить Богу, и поэтому это недоверие порождало то, что они начинали собирать здесь на земле в сокровищницу сокровища. Это слава, признание людей, комфорт, другие разные вещи, которые только есть. Контроль над другими людьми, самоправедность. Эти все вещи порождаются недоверием к Богу. Первое, это 25 стих. Жизнь верующего намного больше, чем простое удовлетворение жизненных удовольствий. Посмотрите, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа или жизнь не больше ли пищи и тела одежды? Жизнь намного больше, чем забота об удовлетворении моих жизненных удовольствий. Посему говорю вам. Давайте посмотрим, как интересно вот эти слова. Посему говорю вам. Так как ученики имеют сокровища не на земле, А в небе, 20 стих, насобирайте себе сокровища на небе, говорит Христос. Так как их глаза направлены в небо, 22 стих, светильник для тела есть око. И мы смотрим на небо. Наше сокровище на небо, мы смотрим туда на небо. Так как сердце учеников принадлежит Богу, а не наживе, 24 стих, не можете служить двум господам, то им и нет смысла заботиться о материальных нуждах, 25 стих. Поэтому говорю вам, не заботьтесь. Если это есть у нас с вами, то нас это непременно приведет к 25 стиху. Еще раз, если мое сокровище в небе, если мои глаза направлены на небо, если мое сердце принадлежит Богу, а не наживе, то мне нету смысла заботиться о материальных нуждах сегодняшнего, тем более завтрашнего дня. Сначала речь идет о сегодняшнем. Посмотрите, он говорит слово «не заботьтесь». Это не значит, что это слово не говорит о том, что мне не... Вот вопрос, а надо сделать пенсию или страховку? Это слово не говорит о том, что мне не надо думать, что будет завтра. Это слово означает внутреннее состояние сердца человека или чрезмерное беспокойство, завладевающее сознанием человека, управляющего его мыслями, словами и поведением. Здесь имеется в виду не то, что когда я говорю, мне надо, у меня пришла зарплата, и мне надо правильно распределить деньги на месяц. Здесь речь идет о том, когда вы не можете уснуть, когда эта забота завладевает вами настолько, вы не можете не спать, у вас поднимается давление, вы принимаете медикаменты, вы судорожно звоните, пробуете решить и как-то выйти из этого положения. Вот это слово здесь стоит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Вернее, здесь у нас «не заботишь для души» стоит сначала, что вам есть что пить. Трижды в этих стихах Христос говорит это слово «не заботьтесь». Смотрите, 25 стих «не заботьтесь». 31 «поэтому не заботьтесь». И 34 «поэтому» или «и так не заботьтесь». Смотрите, «не заботьтесь о душе вашей, что вам есть что пить». 31 «не заботьтесь опять, что вам есть и что пить, во что одеться». И 34-й, и так не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть, если Иисус трижды в одном отрывке употребляет одно выражение, это очень важное выражение, это не просто так. И я думаю, что нам в конце будет намного понятнее, что имеет Иисус в виду, почему так важно для Него это, что Он говорит. Так как ученики Иисуса хотят жить по воле Бога, то им нет необходимости заражаться материальными желаниями людей этого мира. Ангебот. Знаете такое слово? Знаете? Я даже знаю, что те, кто немецкий не знает, знают слово ангебот. На украинском акция называется. Да? Распродаж. Кто украинский знает? Распродаж. Редуцируем. Это стулья, наверное, двигают наверх. Так как ученики Иисуса хотят жить по воле Бога, то им нет смысла заражаться вот этой материальной наживой. Здесь, туда, сюда, побежали быстрее. Мне приходится часто по роду своей деятельности много общаться с людьми. Я установил интересную особенность. Те люди, которые особенным образом посвятили свою жизнь экономии финансовых средств в семье, нищие, как правило. Бог у них всегда забирает деньги. Как только они накопят определенную сумму денег, у них их раз и нет. Потому что цели накопления совсем другие. Да? Если я увлечен с утра до вечера только тем, как бы мне сэкономить, урвать и накопить, у меня, как правило, денег нет. Я знаю, я сам по себе знаю, как я заразился от одного своего родственника экономией бензина. Вы же знаете, здесь по два раза в день, еще иногда и по три бензин меняют, да, цены. То был 52, то вдруг 48, то вдруг уже 56. И все это в течение одного дня. 1,56, один может стоить бензин. Так вот, меня родственник один заразил на такой степени, что он мне говорит, каждая заправочная станция в определенное время меняет. Ты должен знать, там 18.015 одна меняет, там другая. Короче говоря, я как только видел, что одна уже поменяла, я знал, что другая еще это не поменяла. Я брал, несся домой, брал свою машину и сумасшедшей скоростью на ту заправку успеть еще 15 минут, пока те не поменяют, чтобы сэкономить евро 40. А следующий день на вокзале я мог 2,50 отдать за булочку с кофе. Совершенно не задумываясь, что там 2,50 я сейчас истрачу. Я понял, что я настолько был заражен и увлечен этим, что у меня только глаза на заправочной станции всегда смотрели на мой бак бензина, когда я ехал по дороге. И потом я понял, что это правит моей жизнью. Оно управляет мной. А денег как не было, так и нет. Это не говорит о том, что не надо смотреть, если где-то дешевле, я не буду дешевле, буду дороже заправляться. Да нет. Но это, оно не должно обладать нами, эти вещи. Так как мысли учеников связаны с небом и царством Бога Отца, то им некогда суетиться заботами этого мира. И у них на это не должно хватать времени. Мы однажды с одним человеком, я не помню, рассказывал я или нет, значит, когда мы строили дом, нам надо было купить такой компостер, есть такой, значит, здесь такой, собирается компостер, куда траву выкидывать должны. Так вот в Германии 90% их покупают, но траву туда никогда не кидают, потому что это воняет потом на всю улицу, это там перегорелая трава. И мне надо было купить этот компостер, потому что меня заставили его купить, мне надо было его купить, город заставил его купить, все их заставляют, все покупают. И вот в Aldi, значит, был ангибот на этот компостер как-то неделю назад, и мы вспомнили, и мы с моим приятелем объездили штук 10 этих магазинов. Вы только можете представить, сколько мы денег на бензин истратили и времени. Короче говоря, их нигде не было. Я, значит, говорю, ну что ж, поеду тогда покупать специальный магазин. Приезжаю в специальный магазин, а он там еще на 5 евро дешевле, чем был в Aldi в ангиботе. Вот я стою, смотрю на этот компостер, думаю, ну вот. Если мной правят ценности неба, у меня времени на это не будет. И сейчас иногда мне пытаются люди, кстати, это вам ваши родственники, соседи постоянно будут навязывать эти вещи, да? Вы покупаете на 2 цента дешевле масло в Netto, но вы проедете туда на 10 километров больше. Не забудьте это. Вам все время будут мир этот пытаться навязать суету вот этого материальной заботы о себе, об этих жизненных удовольствиях. Послушайте, есть такой один, он еще живой, это профессор душепопечения, который организовал институт Карамдео, Рон Харрис. Он сказал, некоторые книжки из них читают, кто-то недавно подарок получил Рон Харриса книжку. Так вот, он сказал такое выражение: «Пребывающий мыслями на небесах не будет беспомощной щепкой носиться по волнам земных бурь и штормов». Еще раз. «Пребывающий мыслями на небесах не будет беспомощной щепкой носиться по волнам земных бурь и штормов». Это его выражение. Если я там, мои ценности, то чего ж я здесь тогда, как эта щепка, ношусь тогда по этим волнам? Смотрите дальше, говорит Иисус, душа не больше ли, в 25 стихе, душа не больше ли пищи и тела одежды? Пища и одежда, безусловно, важны для того, чтобы жить на земле, но они не могут быть важнее самой жизни, важнее отношений человека с Богом. Пока я ношусь за бензином или за ангиботами, остановите меня сейчас в этот момент и спросите меня, расскажи мне что-нибудь о Боге. А что ты читал сегодня из Библии? Какой читал? Там сейчас все раскупят. Да? Там носки, которые были по 5, сегодня по 1 продают. Душа, не больше ли пищи и тело одежды? Смотрите, жизнь, отношения с Богом, представьте себе, Христос берет весы и на одну сторону кладет отношения с Богом, а на вторую сторону кладет заботу о земном всем, пища, еда, питье, кладет и отношения с Богом, как свинец, бух, падают. Неужели вы не понимаете? Вы их не можете даже на одну уровень поставить. Поэтому он обращается к своим ученикам и говорит, задайте себе вопрос. Потому как вы живете, можно узнать, где находится ваше сердце, куда смотрят ваши глаза, на небо или на земное, находится ли ваше сердце на земле или на небе. Поэтому можно узнать, где находятся наши ценности. Второе, ясное понимание заботы Божией обо мне, с 26 по 30 стих. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. И дальше мы сейчас эти все стихи прочитаем. Иисус говорит, что Бог при сотворении предусмотрел средства для сохранения жизни как животного, так и растительного мира. Смотрите, когда Бог творил, это вообще потрясающая вещь. Когда Бог творил землю, Он предусмотрел средства сохранения жизни животного и растительного мира. Кто о них заботится? Вы когда-нибудь слышали утром птички, пение птиц? В Библии написано, что природа восхваляет Бога. Они ему спасибо говорят за то. Вот представьте, вышел сеятель, сеет, а птички чирикают. Они говорят, спасибо тебе, Господь, что кто-то нам сеет. Потом, когда собирают урожай, он говорит, спасибо тебе, Господь, что снег не убрали, солью не посыпали, сугробы. Кто-то из других животных спасибо скажет Богу. Медведь скажет, да, есть где укрыться. Хорошо, что соль в лесу не посыпают немцы, а то бы негде было спать. Понимаете, про чем мы говорим? А Бог предусмотрел при сотворении это. Он сотворил их, животный мир, и вот эта система... Они не выживают здесь на земле, а Он заботится о них. И Иисус это явно говорит, что Бог заботится о них. 26 стих. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Птицы не запасаются большими запасами, чтобы потом сидеть сложа крылышки». Да, они собирают свою нору еду, но они потом не садятся вот так, и они говорят, ну что ж, все, теперь набрали, теперь можно всю зиму сидеть. Они не сидят всю зиму так сложа крылья, да? Однако Отец заботится о них, а что уж там говорить о тех, кого Бог избрал быть подобными Сыну Своему. Посмотрите, и Отец, почему я сделал ударение? Библия не говорит, Отец их небесный заботится о них. А чей Отец? Ваш небесный, за ком заботится? О них, об этих животных, которые не принадлежат Царству Небесному никаким образом, да? Так неужели Он о вас не будет беспокоиться? Интересно, что Бог даже сокращает время великой скорби ради избранных своих, не ради птичек. Марка 13 глава 20 стих написано, что Бог сократит дни этой скорби ради избранных своих. Насколько больше мы птичек, о которых заботится Бог. 27 стих. «Да и кто из вас, заботясь, может приложить себе росту хотя бы на один локоть?» Сейчас, наверное, вы думаете, о чем этот стих? Если мы будем находиться в состоянии стресса, беспокойства и переживания, то уж никоим образом не сможем продлить свою жизнь, согласитесь. Сегодня медицина... уже давно установила, что люди, которые постоянно находятся в заботах, беспокойстве и переживаниях, не увеличивают, а сокращают свое пребывание на земле. Или кто-то это не знает? Я сейчас какую-то новость сказал? Посмотрите, когда это было сказано в Библии. Кто из вас может продлить свою жизнь, если вы будете находиться в состоянии зависимости от забот этого мира? Вы не продлите свою жизнь, локоть – это 50 сантиметров. Вы себе росту даже на один локоть не продвинете. Как раз наоборот, медицина давным-давно установила, что беспокойство сокращает, а не продлевает жизнь. Нервно-сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта сопровождают озабоченных своей жизнью людей. Желудок болит, что случилось? Переживаю. Я недавно был в гостях у одного верующего человека, он мне показывает, смотри, когда у меня здесь была одна проблема, посмотри, как у меня давление подпрыгнуло. Это даже не надо быть медиком, просто записывайте свое давление, как расстроились или переживать начали за что-то. Оно, как правило, поднимается у людей, да? У некоторых опускается, бывает, это другая категория людей. Мысли о том, что Бог заботится о них, сам не доставляют таким людям мир, покой, тишины и удовлетворения. Мы не можем, я говорю, понимаешь, что Бог сам о тебе заботится. Как? А как же это? А как же то? А здесь? А там? Надо бежать, быстрее, быстрее. Интересна еще одна особенность. Если человек привык бежать вперед Бога, и решать проблемы свои вперед Бога. То даже потом, упав на нос и поняв, что он неправильно сделал, поторопился, в следующий раз он, как правило, опять то же самое делает. Да? Звоним, торопим. Если нам говорят, вам надо ждать неделю, неделю мы ждать не можем, мы уже через 2 дня звоним и спрашиваем, так все-таки, может быть, вы уже решили, не решили. Мы все хотим помочь Богу решить наши проблемы. 28 стих. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут». Лилии. Лилии. У нас 2 лилии есть. Правда, не полевые, а домашние. Среди нас сидят. Даже 3 уже выросли, да. Уже выросли. Даже 3 лилии у нас здесь сейчас среди нас находятся. Да? Хороший цветок. Однако его в следующем стихе травой называют. Трава растет сама по себе, совершенно не переживая о том, будет мороз или нет. Сколько дождя выпадет, как долго собирается светить солнце. Или трава заботится об этом, что ей телевизор приносит и показывает полю прогноз погоды на ближайшие 3 месяца, чтобы не переживали, а то вдруг они их не успеют собрать. Переживают она. Вы смотрите, как тонко Христос подмечает. Природа вообще не переживает о себе. Она просто живет и наслаждается жизнью. Экклезиаст говорит, жить на земле и наслаждаться жизнью – это дар от Бога. И Бог каждому верующему дает этот дар. Живи и наслаждайся творением. 29 стих. «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них, из лилий». Как вы думаете, хорошо иметь богатство, признание и уважение? Неплохо. Неплохо. Ну, деньги есть, все любят, все уважают. Куда ни придешь, все, Иван Иванович, проходите. Вот вам стул, вот вам кофе, вот вам бутерброд. Все тебя любят, все тебя уважают. У тебя есть деньги. Можешь заплатить за обед, кому хочешь, там, я не знаю, там, поехать куда хочешь, все. У Соломона все это было. Причем в таком количестве, которым нам с вами даже и не снится. Германия, бюджет Германии может позавидовать Соломону одному. Всей страны. Однако Бог говорит, что трава полевая находится в более выгодном перед ним положении. Смотрите, он говорит, что природа, если взять Соломона, в более выгодном положении. У Соломона сегодня все было, а завтра уже ничего нет. А у травы всегда есть. Потому что за ней Бог заботится. Соломон забыл однажды в своей жизни о том, кто о нем заботится. И у него все пропало. 30 стих. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, насколько больше вас?» И он говорит дальше, «глубоко верующие ученики мои». Так? Или другое слово какое-то стоит. «Kleingläubige» по-немецки написано. «Маловер». Вот с такой маленькой верой, да. И его слушают ученики. Обратите внимание, он обращается к ученикам. Он не каким-то людям говорит, которые не знают, что такое вера. Он обращается к ученикам своим, он их предупреждает, будьте осторожны. Если вы так живете, небо вас квалифицирует как маловеров. Kleingläubig. Хотя мы о себе можем иметь большую веру, что мы много можем и много знаем. Бог неустанно заботится о творении, которое засохнет, сгорит и навечно исчезнет из памяти людей. А что говорить о детях Божьих? Обратите внимание, что эта истина, еще раз, одна из самых трудно превращаемых в жизнь истин Писания. Я написал такую фразу себе в конспекте. Как правило, проповеди на эту тему умирают за кафедрой. Они тут прямо и умирают. Вот проповеди, которые говорят о том, что не надо заботиться, не носиться как по ураганам, и не быть щепкой в этих бурях этого мира, они, как правило, тут умирают. То есть они туда переходят, только на уровне слуха проходят и выходят дальше. Один проповедник советовал, когда он на такие темы проповедовал, одно ухо закрывать всем членам церкви, те, кто слушает, чтобы не вылетело через второе ухо истина. Он говорит, сейчас я буду говорить очень важные вещи, закройте одно ухо, иначе я буду потом переживать, что на следующее воскресенье это вылетит у вас прям тут же собрать. Не переживайте, если вылетит, к соседу залетит с другой стороны. Поэтому не переходят к сердцу и разуму слушающим. И вот это слово, которое он говорит, маловера, это одно из самых серьезных слов в Библии. Это ключевое слово всего этого отрывка. Если вам кажется, что ключевое слово этого отрывка «не переживайте, не заботьтесь», то здесь вот как будто воронка, которая, вот вся эта история сходится к этому слову «маловер». Если я так и не научился вот так жить и не собираюсь учиться, и не нахожусь на пути этого учения, я маловер. Он говорит, тогда ты маловер. Как бы я много о себе не думал, как бы я много не молился, как бы я много не читал Библию, как бы много я в церкви не служил. Здесь не идет речь о том, что нам абсолютно не надо думать о нашем будущем. Как раз наоборот, мы уже говорили, есть много мест из Библии, которые призывают к этому. Здесь речь идет о доверии Богу. Доверяю ли я свое будущее, свою работу, своих детей, своих родителей в руки Бога и Его заботе? Вчера, перед тем, как вот я не мог уснуть, я разговаривал с одним братом, я ему рассказываю свои переживания, и он мне говорит одну такую вещь интересную, он мне говорит, ну, неужели ты не знаешь, что завтра, когда ты будешь разговаривать, Дух Святой будет управлять этим разговором? Я вам должен сказать, что я не знал в этот момент об этом. Вы разве это не знаете? Церковь нам нужна, мы нужны друг другу, чтобы мы помогали друг другу. Чтобы мы, когда мы делимся переживаниями, чтобы мы один вопрос нужный в нужное время задали. Ты понимаешь, что завтра Дух Святой будет там? Вы пойдете на суд? Неужели вы не знаете, что Дух Святой будет там находиться и управлять этим процессом? Вам еще куда-то надо идти? Вы еще не знаете, где взять деньги или еще что-то? Неужели вы не знаете, что Бог будет там? Маловеры. Нас квалифицирует Писание. Понимаю ли я суверенитет Бога, что Он все держит под своим контролем, мою жизнь и жизнь других людей? Каждый конфликт, который был когда-то в вашей жизни и будет в вашей жизни, Бог его спонсировал, если на то можно сказать. Он его разрешил. Понимаете ли вы это, если вы с кем-то поругались, и вы не знаете, что будет завтра, вы можете покаяться и спокойно лечь спать? Потому что на том конце Дюссельдорфа с ним точно так же работает Бог. И от того, что вы не будете спать, он там точно не покается. А вот у вас будут проблемы. А вот если вы доверили Богу свою жизнь, помолились, отдали его и легли спать, тогда уже Бог о вас перестал заботиться, а только все силы бросил туда, иначе ему еще надо здесь сохранить жизнь, чтобы от давления не умер человек. Мы выказываем этим свое недоверие Богу, маловеры. Я тоже страдаю давлением, я знаю, что это такое, поэтому я про давление так часто говорю. Самая близкая мне болезнь, которая... Это, кстати, давление хорошая штука. Вы знаете, что мне мой врач сказал, что, если я не ошибаюсь, 97% случаев, когда есть давление высокое, врачи не знают его причину. И до меня дошло тогда. Причина – Бог. Это индикатор нашей веры. Часто бывает, иногда и смена погоды. А часто индикатор нашей веры. Мне Бог вставил индикатор, встроил в меня индикатор веры. С детства у меня повышенное давление, я не знал никогда об этом. Как расстроился, поднялось. Бог говорит, ну вот, померяй давление, насколько ты мне не доверяешь. Сейчас тебе покажут эти часики. Сколько? 160 на 100? Сегодня 40 и 20 не доверил. 120 на 80. У кого-то желудок сразу хоп, и он кушать не может. Ага. На сколько таблеток ты мне сегодня не доверил? На 2 панкреатин, или как они там называются, кто от желудка пьет таблетки. Каждый раз, когда я не могу уснуть, когда расстраиваюсь и беспокоюсь о своей жизни, тем самым я открыто показываю свое недоверие Богу. Еще трижды в Евангелии от Матфея Иисус использует слово «маловерный». 8 глава, 26 стих. Можете себе записать, мы их сейчас не будем открывать. 14 глава, 31 стих и 16 глава, 8 стих. Все разы он обращается к ученикам. В начале, в середине и в конце своего служения. Он их все квалифицирует маловеры. Они ходят с ним 3 года, и он им говорит маловеры. Вы так и не поняли, о чем здесь речь? Вы помните эту историю, которую Саша Нойдорф рассказывал нам, когда женщина с алавастровым сосудом пришла, помазала Иисуса Христа перед погребением. Ученики сидели вокруг. Они так и ничего не поняли. Им жалко было 30 тысяч евро, чтобы помазать Господа, который пойдет умирать за их грехи на Голгофском кресте, выкупит их навечно из от ада. Маловеры. Все эти места, 8.26 Евангелия от Матфея, 14.31, 16.8, показывают, как трудно человеку в экстремальных ситуациях доверять Богу свою жизнь. Это были экстремальные ситуации, и люди прокалываются в них. Джон Мейсон сказал как-то такую фразу: «Вера кончается там, где начинается беспокойство, и беспокойство заканчивается там, где начинается вера». Может быть, вы слышали эту фразу уже. Именно поэтому мы и познаем Бога изо дня в день, стремимся к Нему, хотим понять Его больше и больше. Потому что чем больше мы знаем Бога, тем легче нам Ему доверять. Чем меньше мы Его знаем, тем труднее доверить этому Богу. А откуда я знаю, сможет Бог или нет? А вдруг не получится? Я понимаю, что песня у нас красивая, Библия у меня хорошая, и читаю я ее, и проповеди слушаю, это все на своем месте. Но вдруг, завтра, когда я приду туда, там решат по-другому, не так, как я хочу. Вы слышали, как должны решить? Это и есть причина нашего беспокойства. Мы боимся, что сделают не так, как мы хотим. И Христос говорит: если ваши ценности на небе, если вы смотрите туда, ваш взор обращен, если вы стремитесь туда попасть рано или поздно, и вы будете обнять Христа, какая разница, как решат завтра? Я все равно это контролирую все. Решат так, как я хочу. Мне часто задают вопрос, как научиться справляться с грехами, как научиться доверять Богу. Мой ответ банально прост. Я говорю им, что Иван сейчас сказал: чем больше ты будешь знать Бога, тем легче тебе будет справляться с грехами. Я должен вам сказать одну вещь, я заметил, когда я это говорю, у людей как-то огонек в глазах гаснет, им это выражение не интересно нам, верующим. Чем больше я буду познавать Бога, тем меньше у меня будет проблем. Тем легче я буду жить на земле, спокойнее жизнь проводить. Познавать Бога. А может, кто помолится? А давайте кого-нибудь позовем. Он помолится надо мной, с завтрашнего дня у меня мир и покой будет. Это же проще. Если вы добьетесь мира и покоя не через познание Бога, это будет фальшивый мир и покой. Это не будет шалом, про который говорил Христос. Вкладывать силы в познание Бога, в исследование Писания, в общение друг с другом стоит всей жизни человека. Это вся жизнь. Я сегодня одному человеку рассказывал, я говорю: для нас церковь – это не по воскресеньям ходить. Для нас церковь – это наша жизнь. Мы думаем о церкви, мы живем ей, мы служим здесь, мы хотим помогать друг другу, мы инвестируем в нее нашу жизнь. Жизнь без церкви невозможна. Если вы проживете жизнь и в конце жизни скажете: да я не знаю, что был вроде в церкви, вроде не был. Вы прожили не ту жизнь, которую хотел от вас Христос. Именно в церкви Бог предусмотрел познание Бога больше всего. И именно церковь – это тот пункт, куда бегут верующие поделиться печалями, радостями, подбодрить друг друга, поплакать с плачущими, чтобы они ушли радостными, порадоваться с радующимися. И следующее – это ясное понимание сущности Бога Отца, с 31 по 32 стих. «Итак, не заботьтесь, не говорите, что вам есть или что пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Не переживайте. Он знает. Не расстраивайтесь. Не стойте на коленях весь день и не рассказывайте Ему о своих проблемах. Он их все знает. Мало того, Он их все допустил у вас. Некоторые молитвы у нас, поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу сейчас никого высмеивать. Просто мне интересно и слушать, когда верующие начинают молиться и говорить: «Господи, ты знаешь, у меня такой начальник, да он всегда там против этого, да он тут это сказал, да он там то, да я завтра к нему пойду, Господь, но ты вот знаешь, а он мне 2 недели назад, да знает он все». Бог на небе смотрит и говорит: «Так я же это его послал тебе сказать. И сейчас ты мне выказываешь, что, бедный сын мой, как мало ты меня еще знаешь. Дух Святой, поработай побольше в его сердце еще. Надо, наверное, ему еще больше проблем дать, чтобы он в церковь побежал, чтобы он начал звонить другим и говорить: братья и сестры, спасите, помогите, не знаю, что делать». Как часто к вам лично, персонально обращаются верующие и говорят: у меня проблема, и я не знаю, что делать, давай помолимся. Скажи мне, как научиться с ней справляться? Почему мы не бежим друг к другу? Почему мы не ищем поддержки друг у друга? Ясное понимание сущности Отца. Если Бог Творец, если Он вездесущий, всемогущ, если Он властелин Вселенной, то неужели Он не знает того, что нам надо, сколько и когда? Вы понимаете, почему маловера – ключевое слово? Ну, если Он такой, ну, неужели Он не в курсе, что с вами сейчас происходит? И что у вас пытаются завтра забрать? Или сегодня, может быть? Как часто верующему человеку, чтобы лишиться этого шалома, хватает одного телефонного звонка, чтобы кто-то позвонил и рассказал ему какую-то сногсшибательную новость. Все, мира нет, покоя нет, заботы, переживания. Иногда верующие даже молиться не могут. Ему говоришь, давай помолимся. Он говорит, молись ты, я не могу. Почему? Не могу. Не могу. Если даже бездушное творение живет, не переживая за себя, то насколько спокойнее должны чувствовать себя дети такого великого Бога Отца? Те, кто не знает такого Бога, кто не верит в Него, как в Творца и Хранителя жизни, никогда не смогут доверять Ему свою жизнь. И Христос называет этих людей язычники. Вы можете теперь представить, что Он сына своего и дочь свою искупленную сравнивает с язычником? Он говорит, ну посмотри, у них нету ни обетований, у них нету ни надежды, ни будущего, ни настоящего, ни прошлого. Они так живут, они поклоняются лжебогам. Но ты, у которого Бог живой, если ты будешь жить так же, этим системой этого мира, ты живешь так же, как они. Но не для этого я тебя спасал. Бог хочет обеспечить своих детей всем тем, что им необходимо для жизни на земле, но для этого Он требует ни много и ни мало доверия. Ты можешь мне доверить эту ситуацию? Ты можешь отпустить эту ситуацию? Вот Лиза мне рассказывала недавно про себя, моя жена, вчера или позавчера. Мы разговариваем иногда с друг другом. Она мне рассказывала, когда, помните эту историю, когда наш сын пошел, про нас там заявил, да, она рассказывала, как она боролась, чтобы отпустить его. И она говорит, она свидетельствует, она говорит, это первый раз было в моей жизни, когда я отпустила сына своего и сказала, Господь, ты нам его дал, ты распоряжайся им. Если ты не хочешь, чтобы он с нами жил, значит, сделай так, чтобы, значит, дай нам принять это и забери его от нас. Если ты хочешь, чтобы он с нами жил, значит, верни его назад и дай нам эти отношения, чтобы мы могли жить, радоваться и наслаждаясь отношениями друг с другом. Я тебе его полностью отдаю. И легла спать. И она говорит, это первый раз в жизни, где я по-настоящему пережила вот этот отдать Богу, доверить его. Бог его вернул. Он требует одного – жизни, исходящей из глубокой веры и доверия Ему. И последнее, 33-34 стих – это ясное понимание цели жизни на земле. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Кроме того, Иисус не говорит, что верующие люди должны сидеть сложа руки и надеяться. Обратите внимание, 33 стих призывает людей – действием, причем к активным действиям. Видите? Ищите. Не сидите, а ищите. Христос не говорит, что сидите, и Бог сделает за вас сам все, и Он сам все позаботится. Он призывает нас к активным действиям. Но при этом искать не по моему списку желаний и потребностей, а по Божьему. Вот где сидит весь стержень проблемы. Поэтому я и переживаю, что завтра могут сделать не так, как я хочу. Я хочу вот так, а вдруг они сделают по-другому, и поэтому я не могу уснуть. А вдруг, а если, а как будто. Меня вчера, как вот этот брат, меня вчера как будто холодной водой полил. Неужели ты не помнишь, не знаешь, что завтра, когда ты будешь разговаривать с этим человеком, Дух Святой будет управлять вашим разговором, Бог будет находиться там. Я так благодарю Бога, что именно Он меня вот этими вещами перед проповедями проводит. Мне показывает, вот смотри. Ты завтра пойдешь людям проповедовать, а сегодня уснуть не можешь. Я понял, что я такой же, как и ученики. Я понял, что эти слова точно так же относятся ко мне, как и всем другим. Маловер. Ты не можешь доверить мне свою жизнь. Здесь и находится причина наших неудач и недоверия Богу. Мы говорим, что Бог перестал заботиться о нас, а Он просто, может, перестал исполнять наши желания. Вот молюсь. Знаете, как приятно слушать свидетельства людей. Вот мы сейчас были в пятницу в реп-центре на музыкальном вечере. Приятно слышать свидетельства людей. Заболела раком, вылечилась. Муж покаялся, наркоманом стал, Бог освободил от него. Сейчас молятся за детей. Приятно слышать, да? Другой человек выходит, да вот у меня, я вот ушел, опять стал там пить там или наркоманить. Сейчас вернулся в центр опять, все сказал, не буду больше, только с Богом и никак. Работу дали, права оплачивают. И поехал, знаете, двери открываться начали все. Но иногда бывают, они все вдруг начинают одна за другой закрываться. И что тогда? Как тогда мы начинаем реагировать? Тоже выходим вперед. Вы слышали когда-нибудь свидетельство в церкви людей, чтобы они выходили вперед и говорили: у меня ломается стиральная машинка, у меня машина сломалась, у нас сократили социальную помощь. Слава Богу тебе за то, что ты заботишься обо мне и ведешь меня этим путем испытаний и тревог. Я благодарю тебя. Обычно свидетельства рассказывают, как двери открываются. А вот как они закрываются, что-то мало кто хочет выйти поделиться. А ведь это тоже работа Бога. Это же благодать. Это дар от Бога, закрывающиеся двери. Когда ты думаешь, что тебе уже все везде открыто, и вдруг они перед твоим носом все бам-бам-бам-бам-бам. Вспомните ковчег, который строил Ной. Он не сел и не стал смотреть, как доски сами выстругивались, ровно укладывались в форму корабля. Что Бог сказал Ною? Вот тебе ковчег, вот тебе план, строй. И что стал Ной? Строить. А что делал Бог? А Бог управлял строительством. Точно так же и верующие, если я буду искать прежде Царствие Божие и правды Его, то Бог мне это все даст. Он управит моей стройкой. Он будет моими руками управлять, моими мозгами управлять, моим разумом управлять, моими мыслями управлять. Он мне будет желание давать и давать фантазии, и давать идеи, как это превратить в жизнь. Но если я буду своей земной жизнью, в своей комнатушке сидеть и трясти, чтобы у меня завтра как-то пережить этот день, он нам столько мыслей даст еще потусторонних, и дьявол еще подбавит других с другой стороны. Ной не выставил Богу условия, на которых он согласен строить ковчег. Пожалуйста, доски должны быть такие в это время, чтобы не сильно жарко было. Он сказал: хорошо, если надо, буду строить. Зачем? Воды, правда, нету, я ее никогда не видел в таком количестве, такой здоровенный. Ну, раз сказал, значит, надо. Сегодня современные верующие, пока ты им не объяснишь, почему, пока не проведешь занятия трехмесячные по подготовке, почему я должен это делать? Раньше было проще все, да? Иди строй ковчег. Отлично. Когда начинать? Сегодня. Пожалуйста. Вчера, да, правильно говоря. Он доверял властелину вселенной и искал прежде Царствие Божие и правды Его. Иисус говорит, что должно быть первоочередной целью Его учеников – поиск Царства Небесного и справедливости, правосудия и правды. Материальные вещи лежат в руке Бога, а вот забота о Царстве Божьем и Его праведности находится в компетенции учеников Иисуса Христа. Вот эту вещь нам надо с вами понять. Если мы ее поймем, и она кликнет у нас в голове, тогда нам станет жить проще. Смотрите. Бог говорит, что забота о материальных вещах – это моя компетенция. А забота на земле о Царстве Небесном и правде Его – это твоя компетенция. Наша проблема, что мы начинаем залазить в область Бога. Начинаем Ему помогать. Он говорит, это не твое дело. Смотрите, что происходит. Как только мы начинаем залазить в область Бога, у нас сразу трение начинается с Богом. Мы же начинаем влазить в то, что Он делает, и Он тогда нас начинает с этого убирать. И поэтому у нас возникают проблемы. Мы хотим Ему помочь делать то, что Он сказал, это моя компетенция. Ты веришь, что я всемогущий, вездесущий? Да. Ну так дай же мне это делать. А мне что делать? Верующий говорит, я не знаю воли Божией, что мне делать. Мне Бог еще не пришел, не сказал. Вот написано. Ищите прежде, заботьтесь о том, чтобы на земле устанавливалось Царствие Божие и правда Его. Чтобы люди, встречаясь с тобой, могли... Помните, мы сколько говорили о Царстве Божьем, о Отец Небесный? Люди, встречаясь с тобой, чтобы могли сказать, смотри, это представитель Царства Небесного. Его ничем не возьмешь. Его пугаешь кризисами всякими, телевизионными передачами. И он говорит, да мне какая разница, Бог меня управляет, Он позаботится обо мне. Эти люди не от мира сего. Вы откуда? С Царства Небесного. А где оно находится? Там, где Христос, одесную Бога, с правой стороны. Да ты что? А какие интересы в этом царстве? Ну, садись, я тебе расскажу, наливай чай. Вы уже Евангелие рассказываете. Даже евангелистом не надо быть. Помните, Иисус нигде не обещал своим последователям беззаботную жизнь. А вот заботу о них Он обещал всем и всегда. Беззаботной жизни нигде, а вот заботу о них везде и всегда. Это, не забудьте это. И выражение есть одно хорошее. Если мы пойдем путем Бога, то Он обеспечит нашу дорогу. Запомните его. Если я буду искать правды Царствия Небесного и правды Его, Бог будет меня обеспечивать мой путь. И последнее, что я хотел бы сказать, это о том, что доверие Богу надо тренировать. Как бы это ни звучало, может быть, странно для некоторых из нас, тренировать. Христос не просто говорил слова, полные теории энтузиазма своим ученикам, но и как любящий тренер тренировал их доверять ему в различных жизненных ситуациях. Например, шторм на море. Вот он им рассказал эти слова. И теперь он садится в лодку, ложится и засыпает крепким сном напрочь. Там трясет так, что уже все. А он спит. У него нет проблем. Он же знает, что он не утонет. Он же знает, что он должен умереть на Голгофском кресте. Что я буду? Я вам рассказывал, когда один покаялся, верующий человек, в Гумерсбахе в 90-м году было землетрясение. Как-то рассказывал, вам некоторых не было. Еще раз расскажу. И вот он покаялся, верующим стал, а жена неверующая. Они легли спать, лежат, и ночью землетрясение началось здесь, недалеко, в Гумерсбахе. И начало качаться люстра, все качается. Жена просыпается, будет его, говорит, что-то надо делать, смотри, землетрясение. Люстра качается. Он говорит, а что делать? Ничего не надо делать, все нормально. Развернулся и дальше на другой бок и спит. Она говорит, ты что спишь? Будет его опять. Ты что так просто лежишь и спишь? Он говорит, а что мне переживать? Я же верующий. И говорит, что мне будет? Даже если умру, на небо паду. Это тебе надо переживать? Вот и переживай. Повернулся и дальше лег спать. Да? Как Иисус на лодке. В лодке, вернее. Чего мне переживать? Ученики бегают, и что в этот момент? Они прибегают к Христу, и Он им говорит, маловеры. Он не просто им теорию рассказал, Он тут же начал практику в практической жизни применять ее жизнь. Вы сидите, слушаете проповедь? Здорово, все хорошо, ложится там, укладывается. Завтра, если не сегодня, Он будет вас ставить в ситуации, и меня в том числе, где Он будет проверять, ну, а сейчас куда побежишь? И вы знаете, интересная штука произошла там в лодке. Они увидели и сказали, так кто же этот, которому эта погода повинуется? Они ходят с Ним, они видят, как Он исцеляет людей, они слушают Его проповеди, кивают головой, и только в лодке. Задают они себе, они не знают Христа в полной полноте, поэтому и мечется по этой лодке. Что же с нами будет? Что же с нами будет? Не говорил ли я вам, что вы будете, что с вами будет? Говорил. А что ж вы бегаете-то по этой лодке? Ложитесь спать рядом со Христом. Если Христос спит в лодке, вы можете спать спокойно рядом. По крайней мере, обнявшись с Ним вместе. Там, где Христос спит, вы можете спать спокойно. В экстремальных ситуациях, смотря на страдания других. Лука 23 глава, 20, это, кстати, записано Марка 4, 36, 41. Лука 23, 28, перед распятием, они стали беспокоиться, он им говорит, маловерный, ну что ж вы так, как же вы себя ведете? Во время преследования, он им говорит, будут преследования, вас будут хватать и будут нести, везти, будут ставить перед правителями. Не заботьтесь. Вы уже приготовили речь на завтра, если вам надо идти решать проблемы? Не надо. Не говори вперед меня. У нас социальный оператор наш, который деньги нам на детей выделяет помесячно. Я думаю, интересно, сколько Бог проделал труда, чтобы самого вредного человека во всей организации меня к нему привести, посадить на мою букву. Каждый раз, когда я иду к ней, тут без веры не обойтись. Бог ставит людей таких на нашем с вами пути для одной лишь цели. Ну как? Ты ее все равно не победишь. Дашь мне, чтобы я там разбирался? Или сам будешь пробовать? В обычной жизни, Матфея 10 глава с 1 по 10 стих, вот перелистните пару листочков, 10 глава с 1 по 10 стих, призвав это конкретно то, что он сказал в 6 главе, один в один он им теперь говорит, а теперь, слышали мою проповедь? Да. Вот теперь вперед идите, я сейчас посмотрю, как вы справитесь. И призвал 12 учеников своих и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Перечислены 12 апостолов, 5 стих, сих 12 послал Иисус, а заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не входите, а идите паче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Смотрите, это не голая теория. Вы все поняли? Ага, идите. Как? А как мы будем кушать? Вот для них это было конкретное поручение, как искать Царствие Божие, правды его в то время. Идите, делайте, что я вам сказал. Я буду заботиться о том, чтобы у вас было все, и одежда, и еда, и все остальное. Кроме того, апостол Павел не получал с неба дар доверия Бога, а тренировался этому всю свою жизнь. У апостола Павла не пришел ангел и не сказал, я тебе даю дар особенный, так как ты апостол язычников, дар доверия мне. Апостол Павел это пишет в любимом нашем с вами послании к Филиппийцам, 4 глава, 11 по 13 стих. Откройте, пожалуйста, послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Доверие Богу надо тренировать, оно само не развивается само по себе. Это не дрожжи, которых положил, они сами разрастут. 4 глава Филиппийцам с 11 по 13 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Что я сделал? Научился. Но доверию надо учиться. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Еще раз. «Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу» – это то, что перечислено в 11-12 стихе. Павел тренировался доверию Богу. И Бог ему присылал в этой тренировке нищету и богатство, голод, холод и тепло, расположение людей и гонения от людей. И в этих всех ситуациях Павел учился тренировать, доверять Богу. Братья и сестры, помните, ваша ситуация, где вы сейчас находитесь, дана вам для того, чтобы натренировать вас доверять всемогущему Богу, Творцу Вселенной, вашему Отцу, Отец ваш Небесный. Знает, что вы имеете нужду. Не переживайте. Он помнит все, видит и знает. Задайте себе вопрос, вы верите, что Бог все знает? Или вы верите, что Он все знает? Или я верю, что Он все знает? Кстати, вере натренироваться невозможно, а доверию Богу можно натренироваться. Познавайте Бога, давайте Ему действовать. Исследуйте Писание, познавайте волю Бога через Писание. Помните, что чем больше ваша жизнь будет соответствовать жизни Иисуса Христа, тем спокойнее вы будете препровождать свою жизнь на земле в полном шаломе. Мессианские верующие некоторые здесь, у меня друзья из Дюссельдорфа, они мне шаломыч говорят. Ну, я тебе шаломыча желаю. Это самое лучшее пожелание, которое есть, которое можно придумать когда-либо на земле. Шалом. Когда люди встречаются, они желают друг друга мира, мира внутреннего, на который невозможно повлиять со стороны. Шалом. Этот мир дается Богом и тренируется. Закончить я хочу словами пророка Михея, ту книгу, которую мы проходили, из малых пророков, 6 глава, 8 стих. Сейчас я вам скажу страничку, номер, потому что в малых пророках тяжело ориентироваться. Это 902 страница в Ветхом Завете. В Синодальной Библии это пророк Михей, 6 глава, 8 стих. Мне так нравится, как здесь написано, русских перевели: «О человек, о мэнш». Послушайте, «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». Двоеточие. Первое. Действовать справедливо. Второе. Любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Где здесь забота? Что мне есть, что мне пить? О, человек, сказано тебе действовать справедливо, любить дела милосердия и не поднимать нос, не гордиться, ходить смиренно-мудренно перед Богом твоим. Пусть Господь благословит нас с вами учиться такой жизни, познавать Бога, познавать Его милующую, любящую, иногда строгую, наказывающую руку, воспитывающую нас, чтобы наша жизнь, она становилась более похожей на жизнь Христа, чтобы мы могли в штормах спать, и чтобы, когда нам будут угрожать, мы могли реагировать, научиться так, как Христос. Ты сделаешь ровно столько, сколько тебя отпишет мой Бог, Отец Небесный, не больше и не меньше. Я вам желаю такой жизни, желаю себе, чтобы это была цель нашей жизни. Пусть Господь нас благословит. Давайте встанем и помолимся еще в заключение. Отец, мы славим Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя, что Ты не просто какой-то Бог, не просто какой-то великий, мощный, могущественный. Я благодарю Тебя за то, что Ты открылся верующим людям как Отец. Нежный, любящий, мягкий. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, что Ты нас назвал своими детьми, по какому праву мы никак не могли быть таковыми. У нас нету ни одной малейшей заслуги, у нас нету ни одного малейшего дела, которое мы могли бы поставить и сказать: поэтому ты должен меня усыновить. Ты сделал это добровольно, сам от себя, по своему изволению. Ты поставил нас на ноги, ты дал нам будущность, надежду, ты дал нам фундамент. Ты открылся нам, как великий, мощный, могущественный Бог. Ты заботишься о нас, как Отец, нежно. Я благодарю Тебя об этом, я прошу Тебя, помоги нам в часы тревог, уныния и сомнений действительно доверять Тебе, вспоминать о том, кто Ты такой. Помоги, чтобы те места библейские, которые мы читаем, чтобы мы их учили наизусть, и чтобы они управляли нам в эти моменты, чтобы мы могли вспоминать эти места. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Я буду уповать на Бога своего, Спасителя моего. Я прошу Тебя, помоги нам помнить эти места библейские, чтобы Дух Святой мог использовать их для нас. Подумайте о претерпевшем за грешников такое поругание. Прошу Тебя, помоги нам в эти минуты переживаний, страданий, в беспокойстве за жизнь свою и ближних наших больше устремлять взор на Тебя, больше сердце свое устремлять к Тебе, вспоминать об этих ценностях, о милостях Твоих и учиться отпускать, доверять Тебе свою жизнь, своих ближних, дальних, друзей, рабочих, коллег по работе, наших шефов, всех остальных. Прошу Тебя, благослови нас. Научи нас, научай нас каждый день, чтобы мы через испытания и трудности видели, что Ты не просто ими мучаешь нас, как некоторые это говорят, а что Ты проверяешь наше доверие и тренируешь его. Спасибо Тебе за Твою великую, громадную милость и любовь к нам, грешным, пропадающим людям, которых Ты нашел, оправдал, усыновил и теперь освящаешь, больше и больше готовя в образ Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.